Говорит Радио Свобода. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз приговорен к 8 годам тюрьмы.
Ахтема Чийгоза осудили за события, которые произошли на территории Украины. И какое отношение российской правосудия имеет к этим событиям, это большой вопрос.
Победители и проигравшие в единый день голосования в России.
Произошла революция в умах и появился запрос на перемены. Серьезные.
Петр Порошенко считает, что прорыв Михаила Саакашвили на грузинскую территорию следует рассматривать в правовом поле.
Петр Порошенко старается превратить Михаила Саакашвили, настоящего друга Украины, превратить его в врага. Это недопустимо.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 11 сентября. Итак, Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам лишения свободы заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. В этот день у здания законодательного собрания Крыма в Симферополе произошли столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана. Погибли 2 человека, десятки получили ранения. Защита одного из лидеров крымско-татарского Меджлиса считает решение суда незаконным и намерена обжаловать его в Верховном суде России. Адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов не исключает, что его подзащитного могут экстрадировать на Украину. Суд признал его гражданином именно этой страны, а не России. По словам Полозова, сегодня суд зачитал только вводную и резолютивную часть приговора. Полный текст решения защита получит 14 сентября. Ахтем Чийгоз, который в течение всего процесса участвовал в суде дистанционно из СИЗО и сегодня на приговоре тоже вину не признал. По его мнению, решение суда – это приговор всему крымско-татарскому народу. Подробнее о деле Ахтема Чийгоза в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой рассказал адвокат Николай Полозов.
Безусловно, решение суда является абсолютно незаконным. Фактически Ахтема Чийгоза осудили за события, которые произошли на территории Украины. И какое отношение российской правосудия имеет к этим событиям, это большой вопрос, на который суд так и не дал никакого ответа. Кроме того, мы так и не увидели до сих пор приговора. Суд огласил приговор только в части вводной и резолютивной, непосредственно мотивировочная часть, почему суд пришел к таким выводам, будет готова только 14 сентября, о чем нам суд объявил. То есть мы даже не знаем, по каким основаниям суд принял такое решение. Позитивным фактом в этом приговоре я вижу то, что Ахтем Чийгоз признан Российской Федерацией гражданином Украины. Это означает, что нету даже формальных препятствий для его выдачи на Украину как гражданина этой страны. В отличие от многих других крымских дел, где российские власти ссылались на автоматическое получение гражданства Российской Федерации жителями Крыма, вот этот трюк российская власть в отношении Ахтема Чийгоза не стала по какой-то причине использовать. И несмотря на то, что ранее в судебных решениях о продлении меры пресечения указывалось 2 гражданства Российской Федерации и Украины, все-таки, по всей видимости, властью было принято решение российской признать Ахтема Чийгоза гражданином Украины, что открывает дополнительные возможности для его экстрадиции на родину.
Что нужно для этой процедуры, для его экстрадиции?
Что касается экстрадиции, то, безусловно, необходим запрос Министерства юстиции Украины. В этом направлении работа, безусловно, будет вестись. Кроме того, мы, безусловно, будем обжаловать этот приговор. В ближайшее время подадим краткую апелляционную жалобу. После того, как мы получим полный текст приговора и получим протокол для ознакомления, мы уже сможем подготовить надлежащее дополнение к апелляционной жалобе в Верховный суд Российской Федерации. Но что касается сроков рассмотрения апелляции, я не думаю, что это будет очень быстро. Учитывая объемы дела, это все может тянуться и до следующего года.
А в какой обстановке выносили сегодняшнее решение? Насколько много людей пришли поддержать Ахтема?
Ахтема Чийгоза сегодня пришли поддержать сотни людей. Видимо, прогнозируя это, российские власти предприняли беспрецедентные меры. Нагнали к суду огромное количество сотрудников полиции, перекрыли улицы, которые ведут по направлению к суду. Непосредственно площадка перед судом была оцеплена сотрудниками полиции, ограждениями были выставлены рамки металлоискателей. Власть готовилась к чему-то. Люди собрались мирно, естественно, они были недовольны этим приговором. Многие, конечно, понимали, что абсолютно незаконный приговор, но вместе с тем никаких стычек с полицией я не наблюдал, то есть люди достаточно мирно организованно собрались.
Как Ахтамчигос воспринял решение суда? Что он сам думает по этому поводу?
Безусловно, он не признает это решение суда. Надо понимать, что он очень волевой, сильный, мужественный человек, и он достойно воспринял этот приговор. Он продолжает свою борьбу, это не сломит его, и вместе с ним я, безусловно, также буду продолжать бороться за его освобождение.
Вы неоднократно говорили о том, что этот процесс и этот приговор – это приговор всему крымско-татарскому народу. Вот могли бы развить эту мысль? Почему вы так считаете?
Это не мои слова, это слова Ахтема Чайгоза. Прежде всего, это приговор всему народу, поскольку на роль жертвы в этом судебном процессе был избран не рядовой крымский татарин, а заместитель председателя Межлиса, председатель Бахчисарайского регионального межлиса, лидер крымских татар Ахтем Чайгоз. Вот так вот посредством давления на лидеров, а есть и второе дело в отношении Ильи Умерова, российская власть пытается сломить сопротивление крымско-татарского народа оккупации, показав, что вот если мы можем сломать ваших лидеров, то как бы и вас тоже всех поодиночке переломаем. Но пока эта стратегия российской власти в Крыму не приводит к каким-то ожидаемым результатам. Крымские татары продолжают мирно, ненасильственно сопротивляться оккупации и бороться за свою свободу.
А если говорить о фактической стороне этого дела, а что было приведено в суде стороной обвинения? Как строился этот судебный процесс?
Фактический процесс базируется на двух видах доказательств. Это показания потерпевших свидетелей, свидетелей обвинения, свидетелей защиты и вещественные доказательства видеозаписи. Что касается видеозаписи и фотографий, то мы осмотрели подробно более 1000 фотографий, более 300 видеозаписей продолжительностью несколько десятков часов. Но на одном вещественном доказательстве мы не обнаружили каких-либо действий Ахтема Чайгоза в тех кадрах, где он был изображен, которые можно квалифицировать как призывы или организацию участия в массовых беспорядках. Ничего этого не было. Наоборот, мы видели кадры, где он успокаивал людей, которых фактически их оппоненты, пророссийские митингующие, провоцировали на ответную агрессивную такую-то реакцию. Что касается показаний, то за время процесса было допрошено 213 фигурантов, в том числе и Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Ольга Ковитидис, Сергей Цеков, бывший заместитель председателя Межлиса Заур Смирнов, который сейчас является активным коллаборантом, а также участников этих событий. Есть и 13 человек, в которых обвинение базируется на показаниях четверых. Три – это засекреченные свидетели. Мы не знаем, что это за люди. Два из них утверждали, что слышали, как якобы накануне мероприятия Рифат Чубаров давал Ахтему Чайгозу поручение обзвонить региональные межлисы и собрать людей. Однако они не знают, делал он это или нет. Еще один засекреченный свидетель, который утверждал, что якобы слышал, как 26 февраля Ахтем Чайгоз призывал к каким-то насильственным действиям. И показания одного реального свидетеля – это Иван Умеров, который показал, что Ахтем Чайгоз призывал к насильственным действиям на протяжении 2 часов, находясь в здании Верховной Рады Автономной Республики Крым. Однако этот Иван Умеров известен тем, что он является антагонистом Межлиса, ненавидит Межлис, сжигал чучело Мустафы Джамилева, пришел с явной целью оговорить Ахтема Чайгоза, и, кроме того, его никто не видел в этот день. Ни на видео он не попал, ни на фото, никто из свидетелей не говорил, что его видел этого человека в этот день. Вот на показаниях этих четверых фигурантов, трех встречных и одного реального, и базируется обвинение. Остальные 209 человек либо ничего не сказали против Ахтема Чайгоза, причем включая Аксенова, Константинова, они прямо против него ничего не сказали. Либо 50 человек говорили, что они видели Ахтема Чайгоза в этот день, и никаких противоправных действий он не совершал. То есть совершенно очевидно, что приговор вынесен абсолютно по политическим причинам, без фактической стороны этого дела.
Вы как адвокат, да, который довольно долго уже работает в Крыму по крымским делам, вот у вас сложилось понимание того, почему дела против крымских татар, против крымчан, они продолжаются, несмотря на то, что, скажем так, политические дивиденды от присоединения Крыма уже немножко сдают свои позиции?
Все дело в том, что маховик репрессий уже раскручен, и остановить его очень сложно. Очень многие силовики, которые приехали с российского материка в Крым, рассматривают это как полигон для получения новых должностей, новых званий, наград и так далее. Поэтому На мой взгляд, эта репрессивная машина еще будет продолжать работать, будет закатывать себя, засасывать все новые и новые судьбы. Я боюсь, что до деоккупации Крыма этот процесс вряд ли остановится.
Это был адвокат заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза Николай Полозов. Вопросы ему задавала Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве и российских регионах подводят итоги единого дня голосования, который прошел в России 10 сентября. На выборах в Москве избирали 1502 муниципальных депутата. По данным главы Мосизбиркома Виктора Горбунова, итоговая явка в российской столице составит около 15%. Побеждают в основном кандидаты от «Единой России». По словам Горбунова, это означает, что на предстоящих выборах мэра в Москве в будущем году муниципальный фильтр без поддержки представителей других партий сможет преодолеть только кандидат от партии власти. Первое место по результатам голосования заняла «Единая Россия» 76%, на втором месте партия «Яблоко», у нее около 12%. Об итогах выборов в Москве и регионах рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Всего на муниципальных выборах в Москве одержали победу 250 кандидатов, которые выдвинулись при поддержке штаба объединенных демократов экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Единороссы потеряли большинство в 15 районах. В 6 муниципалитетах победили представители «Яблока», в одном – движение «Солидарность». Для прохождения муниципального фильтра на выборах мэра Москвы в 2018 году оппозиционерам нужно было получить мандаты в 3/4 районов. «Яблоко» провело 181 представителя в 51 районе, говорится на сайте партии. Для прохождения фильтра достаточно заручиться поддержкой 110 депутатов, однако они должны представить 3/4 из 125 московских районов. Оппозиционер Илья Яшин и представители движения «Солидарность», баллотировавшиеся как самовыдвиженцы, получили 7 из 10 мест в Совете депутатов Красносельского района. Другой оппозиционный кандидат Илья Азар заявил о победе в первом избирательном округе Хамовников. Оппозиция также получила все мандаты в Гагаринском районе, где голосовал президент России Владимир Путин. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что прохождение оппозиционных кандидатов в столичное муниципальное образование – это серьезный политический успех.
Это говорит о том, что произошла революция в умах и появился запрос на перемены, серьезные. И даже несмотря на просто катастрофически низкую явку, я не знаю, сколько депутатов мы провели, но у нас был прогноз, что это в районе 250. Это «Яблоко», «Парнас», «Независимые», «Самовыдвиженцы» и некоторые наши сторонники, которых выдвигало ДПРФ. Но это еще говорит о том, что в Москве создана политическая сила, которая, ну, по сути, стала единственной политической силой в городе, способны противостоять Собянину и его администрации вместе там, с Путиным, избиркомами, жульническими и так далее. Можно забыть в Москве про парламентскую оппозицию, так называемую, ее больше нет, все, забудьте. Mm-hmm. Те депутаты, которые прошли от КПРФ, в основном это те, кого поддержала наша платформа. То есть их результаты – это 10-15 и меньше депутатов. То есть не более 50 депутатов на все парламентские партии. Поэтому это очень важно по той причине, что демократы получили историю успеха. И эта история успеха вдохновит очень многих, не только в Москве, но и в стране. Это позволит нам хорошо выступить на следующих выборах. И мы уже сегодня продолжаем работу, и наш штаб уже сегодня становится штабом Гудкова как кандидата в мэра. Понятно, что мы продолжаем работу. И будем готовиться дальше и к выборам в Московскую городскую думу, и к выборам парламентским в 2021 году. То есть мы будем формировать политическую силу, которая сможет, с учетом наших новых технологий, как мы говорим, политический удар, открыть двери для новых людей в политике. На этих выборах произошло вот что важное, что появились новые лица, новые лидеры, новые люди в политике. И это наши сторонники, наши идейные сторонники, которые хотят перемен для страны, не только для города или там для своего собственного района, но это люди, которые хотят перемен для страны. То есть это демократы, это люди, которые хотят европейского пути развития, назовем это так. Это люди, которые хотят ограничения власти президента, усиления парламента, формирования независимых судов, отмены цензуры в СМИ, борьбы с коррупцией и прочее. То есть вот то, за что мы и всегда боролись и выходили на разные митинги.
Это был экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. О том, почему оппозиции удалось победить в 15 муниципальных образованиях в центральной части Москвы, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Наверняка несколько кандидатов от списка Гудкова должны были проходить. По нескольким причинам. Первое, это есть округа в Москве, где не фальсифицируют. Ну вот, академический, Гагаринский, университетский, центральный район вдоль Ленинградского проспекта просто не фальсифицируют. Там другие люди, там другие члены избирательных комиссий, там не принято. Их не так много, но несколько десятков. Из нескольких десятков, ну, наверняка, там, в десятке, в двух десятках, в полутора десятках должны были эти депутаты от оппозиции пройти. Вот, похоже, они и прошли. Если исходить из того, что известно на первую половину дня понедельника, то выходит, что там в 14 округах проходят представители списка Дмитрия Гудкова. Для него это, конечно, победа. Тут надо иметь в виду, что, конечно, на кону выборы московского мэра, который через год. А там, если ты не системный политик, если ты не член партии, которая пребывает в Думе, то тебе надо собрать определенное количество муниципальных подписей, несколько десятков. Так вот, учитывая, что в полутора десятках округов у нас у господина Гудкова есть контрольный пакет, это не значит, что там все депутаты от его списка. Это значит, что там их достаточно много. Но ведь есть еще и другие кандидаты в других округах, один-два, которые могли быть не от списка, которые потом, возможно, отдадут свою подпись Гудкову. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень легко себе представить, как вот этих людей из списка Гудкова или по партийным интересам, там же много достаточно коммунистов, или просто по каким-то административным резонам, или по финансовым, просто, грубо говоря, купят и не позволят им отдать свою подпись в пользу несистемного кандидата на пост мэра. То есть, на самом-то деле, мы сейчас еще не можем точно посчитать, сколько людей из списка Гудкова прошло, насколько они надежны на самом деле. Но мы уже можем говорить о том, что выборы мэра приобретают некоторую драматургию. Что еще важно? Важно, что впервые, в общем-то, хотя и в усеченном составе, оппозиционные партии как-то договорились.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Центральная избирательная комиссия не зафиксировала серьезных нарушений в ходе московских выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Однако оппозиция и независимые наблюдатели жаловались на масштабное надомное голосование, вбросы бюллетеней и заниженную властями явку. Движение в защиту прав избирателей «Голос» насчитало в Москве около 300 нарушений в ходе голосования. По словам председателя движения Григория Мельканьянца, в основном они были связаны с действиями социальных работников на дому.
В Москве, если говорить непосредственно про день голосования, то информация о нарушениях там приходила в первую очередь о привлечении социальных служб, работников для организации голосования на дому. То есть это подконтрольные группы избирателей, и вот эти социальные работники, они взаимодействуют с избирателями, и есть большие сомнения в том, что это взаимодействие происходит нейтрально. Есть серьезные сигналы, сейчас до сих пор это продолжается, в ряде районов, в частности в трех районах, в Тимирязевском, в Измайлово и в Северном Измайлово, что управы, видимо, не могут смириться с тем, что проходят независимые или оппозиционные кандидаты, и тогда они начинают затягивать процедуру подведения итогов территориальных избирательных комиссий, и вот сейчас они пытаются пересчитывать голоса на некоторых избирательных участках с тем, чтобы, возможно, результаты выборов их устроили.
По мнению политолога Александра Кынева, прошедшие выборы показали, что россиян больше не устраивает предлагаемый им набор политических партий, лояльных власти.
Я думаю, что в совокупности итоги этих выборов показали на то, что в обществе сформирован очень сильный запрос на перемены, и он не только московский. Если мы посмотрим в масштабе страны, мы увидим, что, в общем, те, кто добился успеха, это те, кто воспринимался в конкретном крупных городах или регионах как новая сила. То есть это говорит о том, что вот та партийная система, которая сегодня сложилась официально с четырьмя базовыми партиями, она теми имиджами и образами, которые есть сейчас, массовой поддержкой не пользуется и реально как бы надежд не выражает. И чем более продвинутый регион, тем люди ведут себя более независимо. Если как только появляется что-то другое, голосуют за это другое. Вот показательная ситуация на Сахалине. На Сахалине было большое количество списков, и вот целая группа списков новых, типа партии «За женщины России» и так далее, получили очень близко к 5%. Это говорит о том, что люди предпочитали голосовать за них, а не за КПДФ, не за эсеров и не за ЛДПР. Это очень показательная ситуация. Там, где были независимые кандидаты в Москве, побеждали независимые. И понятно, что в триумф независимых, и при этом в Москве довольно слабое выступление всех кандидатов от системных партий. Это говорит о том, что там, где люди более грамотные, где которые следят за политикой, за тем, как себя партии ведут, в общем, перестали воспринимать их как реальную оппозицию. Воспринимают их как часть системы, чем они на самом деле и являются. То есть я думаю, что это, в общем, главный вывод из этих выборов. Запрос на перемены есть, думские партии его не отражают. В наиболее тяжелом положении эсеры, которые по многим регионам проиграли даже Родине, даже партии пенсионеров, и, в общем, находятся на уровне электоральных подачек. То есть успех только там, по сути, где им в электоральном регионе что-то явно отстегнули, а самостоятельность побед у них просто почти нет. Ну вот единственный регион, где у них более нормальная кампания, ну там это вот Кировская область, но если внимательно смотреть, все их успехи объясняются только подачками с барского стола и больше ничем.
Ну, то есть административным ресурсом и поддержкой
Единой России.
Вообще что-то интересное в региональных выборах, выборах губернаторов, скажем так, было там еще заранее?
Выборы губернаторов я не вижу ничего интересного. Если интересно, что, в общем, все, вот этот подкуп в виде лотерей никакого реального прироста не дал. Он, по сути дела, они подкупали тех же людей, которые и так голосуют по их собственному приказу.
Это был политолог Александр Кынь. В воскресенье 10 сентября было в России единым днем голосования. Центральная избирательная комиссия сообщила о рекордно низкой явке избирателей. В целом по стране она составила около 29% от всех граждан с правом голоса. Министерство внутренних дел России заявило, что выборы прошли спокойно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Президент Украины Петр Порошенко считает, что произошедший в воскресенье инцидент с прорывом государственной границы в пункте пропуска Шигини группой сторонников лидера партии «Рух новых сил» экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили необходимо оценивать не в политической плоскости, а исключительно в правовом поле. Об этом Порошенко заявил в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины в Киеве. Комментируя ситуацию с лишением гражданства Украины Саакашвили, Порошенко подчеркнул, что выполнит любое решение суда в случае вынесения такового. Однако, отметил президент Украины, Саакашвили в течение более чем полутора месяцев так и не обратился в судебные инстанции. О том, что вчера происходило на польско-украинской границе, рассказывает Александра Вагнер.
Собравшись утром в польском городе Жешув, журналисты, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и другие украинские политики вместе с Саакашвили приняли решение организованно направиться в сторону границы и попробовать пересечь ее. Правда, не как планировалось ранее, в пункте пропуска для автомобилей «Краковец», а по железной дороге, выехав из города Пшемысль скоростным поездом. Поезд, в котором находился Саакашвили, так и не отправился со станции. По громкой связи пассажирам объявили, что не позволят пересечь составу границу, пока человек, которому запрещен въезд на Украину, не останется на польской территории. Государственная компания «Украинская железная дорога» распространила информацию, что предоставит автобусы пассажирам, которые не смогли добраться до Украины поездом. Польские железнодорожники заявили, что задержка отправления случилась не по их вине. В сложившейся ситуации Саакашвили принял решение вернуться к первоначальному плану и попробовать попасть на украинскую территорию не в поезде, а в автобусе. Даже вопреки тому, что его сторонники успели собраться на украинской железнодорожной станции «Мостиска-2». Неподалеку от польской границы, где у неотправившегося поезда была запланирована остановка. В пункте пропуска Шегини, куда вечером Саакашвили прибыл на автобусе вместе с несколькими украинскими политиками, он смог беспрепятственно пройти пограничный контроль на польской стороне границы. На украинской стороне дорогу ему преградили пограничники, сообщив, что Служба безопасности Украины предупреждает, территория заминирована. Тем не менее, позднее помощник пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что толпа прорвала кордон пограничников пограничников, и Саакашвили таким образом смог перейти границу. Сторонники Саакашвили намеревались встречать его на украинской стороне пограничного пункта Краковец. Здесь в ночь на 10 сентября вырос палаточный городок и сцена, с которой вели выступления ораторы. Организаторы рассказывали, что на границу приехали несколько тысяч человек. В движении новых сил сообщили и о прибывших нескольких автобусах с противниками Саакашвили. В середине августа в Фейсбуке политик призвал своих сторонников приехать поддержать его на польско-украинскую границу. На этот призыв откликнулись несколько украинских депутатов от партии «Самопомощь», «Батьківщина», «Гражданская оппозиция» и других. Ранее о своем намерении поддержать бывшего президента Грузии непосредственно на польско-украинской границе заявлял российский политик Константин Боровой. Однако Саакашвили поблагодарил за желание помочь, но решил прорываться в Украину с гражданами Украины. «Присутствие гражданина России, страны-агрессора, может создать неприятный инцидент», написал Боровой в Фейсбуке. Акцию на границе провела и активистка Фемен. Она держала в руках портреты Порошенко и Саакашвили, а на ее обнаженном до пояса теле можно было прочитать надпись по-английски «Дураки без границ». Как лицо без гражданства, Саакашвили, согласно украинскому законодательству, имеет право эмигрировать на Украину, а также остаться на постоянное проживание в стране, как человек, ранее имевший украинское гражданство. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя возможный приезд Саакашвили в Киев, сказал, что решение о пересечении границы будут принимать пограничники и миграционная служба на тех же основаниях, что и в отношении других людей, предоставивших недостоверные данные при оформлении документов. Саакашвили был лишен украинского гражданства указом президента Украины 26 июля этого года из-за того, что неверно указал данные в анкете для предоставления гражданства. В Киеве утверждают, при заполнении документов политик не указал, что он находится под следствием и был заочно арестован в Грузии. Народный депутат Украины Владимир Арьев опубликовал последнюю страницу анкеты в качестве доказательства того, что Саакашвили поставил свою подпись под обязательством указывать правдивую информацию о себе. Саакашвили утверждает, что эта подпись не его. На родине бывшего президента Грузии обвиняют в превышении служебных полномочий при принятии решений о разгоне массового митинга оппозиции 7 ноября 2007 года против политики его правительства и об отключении от эфира телекомпании «ИМИДИ», а также в избиении в 2005 году депутата парламента и растрате бюджетных средств на личные нужды. Критики официальной версии Киева указывают на то, что о преследовании Саакашвили в Грузии было широко известно. О том, что возбужденные Тбилиси дела имеют политическую окраску, говорил не только Саакашвили. Такого мнения придерживались до недавнего времени и на Украине. Киев получил один из запросов об экстрадиции экс-президента Грузии в конце марта 2015 года и ответил отказом. Это случилось еще до того, как 29 мая того же года политику предоставили украинское гражданство. Депутат Европарламента от Литвы Лайма Андрікіні в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Валентина Сумите заявила, что считает необходимым дать Саакашвили возможность отстоять свою правоту в суде.
Вы публично объявили о поддержке бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили в его споре о лишении гражданства Украины. Почему вы поддерживаете Саакашвили и какую помощь можете ему предоставить Европарламент, вы как член Европарламента? Парламента в споре с украинскими властями.
Михаил Саакашвили официально обратился ко мне за помощью. Но если он и не обратился бы, я бы эту помощь старалась ему оказать. Что я могу сделать как европарламентарий? Я могу поднимать этот вопрос в Европарламенте. И я должна вам сказать, что я жду приезда лидеров Украины в Европарламент, чтобы об этом говорить. Я добавлю и то, что и Петро Порошенко, и Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и теперешний президент Украины, они оба принадлежат к моей политической семье, Народной партии Европы. И я не могу смириться с тем, что мои коллеги, мои друзья по партии борются между собой. И что Петро Порошенко старается превратить Михаила Саакашвили, настоящего друга Украины, превратить его в врага. Это недопустимо.
Саакашвили обвинил власть Украины в коррупции. Как вы оцениваете эти обвинения?
Многие говорят о коррупции в Украине. Многое знаем о том, что там происходит. Это не новая проблема. Президенты меняются, а проблема остается. Михаил Саакашвили недавно гостил в Литве. во время 9-й годовщины военной агрессии России против Грузии. Он откровенно говорил о коррупции высших эшелонов власти Украины. Он называл конкретные цифры. У меня нет возможности проверить, правда это или нет. Но то, что это говорит Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, я думаю, что хотя бы доля правды в этом есть. Но я постараюсь, как только начнется политический сезон и нормальная работа в Европейском парламенте, найти средства и методы, чтобы эту информацию уточнить. И я думаю, что от этого будет зависеть многое, в том числе те выводы и рекомендации, которые Европейский парламент готовит для встречи на высшем уровне саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре в Брюсселе.
Как вы вообще оцениваете шаг Украины о лишении Саакашвили украинского гражданства? Ведь теперь бывший президент Грузии становится человеком без гражданства, без украинского и без грузинского гражданства.
Со стороны все это выглядит неприятно, и моя оценка негативная. Особенно сам метод, как это было сделано. Когда Михаил Саакашвили из Украины на короткое время уехал в США, тогда был подписан декрет Петро Порошенко, президента, о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили. Так не делается. Так делалось в Советском Союзе. К тому же, я думаю, что не хватает то, что называем на английском языке transparency. Какая же причина? В чем дело? Почему лишили гражданства Михаила Саакашвили? Он должен иметь право вернуться в Украину, он должен иметь право подать в суд и оспорить этот декрет президента, и он должен иметь право себя защитить. Иначе говорить о верховенстве права, о демократии в Украине будет очень трудно.
Рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Валентина Сумите депутат Европарламента от Литвы Лайма Андрикиня. По словам Саакашвили, ему предлагали литовское гражданство, но он отказался от него, так как намерен заниматься политикой на Украине. Основанная им партия «Движение новых сил», согласно опросам, набрала бы сегодня почти 2% голосов избирателей. Тем не менее, политик заявлял о своих планах консолидировать демократические силы Украины. Украинский паспорт Саакашвили, хотя и был аннулирован Киевом, до сих пор принимают как действующий документ в других странах. Предъявив его, политик, по его словам, въехал недавно в США по рабочей визе, а также посещал Литву во время акции по случаю недавней годовщины вооруженного конфликта в Южной Осетии. Последние несколько недель бывший президент Грузии находился в Польше, также на основании выданного ему украинского паспорта. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из следственного изолятора в Иркутске. Об этом сообщил проекту «Крым Реали» один из адвокатов Сенцова Дмитрий Динзе. Куда и по какой причине увезли Сенцова, неизвестно. 9 сентября правозащитники обнаружили, что украинский режиссер находится в иркутском СИЗО номер 1. До этого он отбывал наказание в колонии в городе Якутск. В 2015 году российский суд признал граждан Украины, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко виновными в подготовке и совершении терактов в аннексированном Крыму и приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Оба вину отвергли. Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. В Московском кинотеатре «Иллюзион» 11 сентября был запланирован предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Однако днем в понедельник на сайте кинотеатра появилось объявление, что показ отменен по техническим причинам. Он переносится на 25 октября, когда должна состояться российская премьера картины. В кассе кинотеатра корреспонденту «Радио Свободы» сказали, что окончательного решения пока нет. Однако представитель режиссера Алексея Учителя сообщил, что мероприятие не состоится. В интернете. Билеты на сегодняшний показ «Матильды» предлагали купить за 3000 рублей. Сегодня первый показ «Матильды» проходит во Владивостоке. На время сеанса были усилены меры безопасности. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», никаких провокаций не было. Около 400 билетов на показ картины были раскуплены менее чем за сутки. Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал российского блогера Александра Лапшина, которого в июле приговорили к 3 годам лишения свободы за поездку в Нагорный Карабах. Указ опубликован на сайте президента 11 сентября и вступает в силу со дня его подписания. В ближайшее время Лапшин будет экстрадирован в Израиль, сообщил помощник президента Азербайджана Али Гасанов. Гражданин России и Израиля Александр Лапшин был экстрадирован в Азербайджан из Минска, где его задержали в декабре 2016 года по запросу азербайджанских властей. Против выдачи блогера выступали власти России, Израиля и Армении. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. С 8 по 10 сентября в Петербурге прошел День Д, Довлатовский фестиваль. Он состоялся во второй раз и назывался «День Д 1967» в память о так называемой «второй оттепели» времени, когда Довлатов был счастлив и полон надежд на то, что его будут публиковать в советских издательствах. На дне Д побывала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
10 сентября в Петербурге стоило побывать на улице Рубинштейна. Там, во дворе дома 23, где когда-то жил Сергей Довлатов, проходил фестиваль его имени «День Д». Вернее, двор был центральным местом, где стояла сцена, и происходили главные события, вроде чтения отрывков из произведений Довлатова, показа мод 60-х годов, парада фокстерьеров, выступления историка Льва Лурье, который год назад придумал этот фестиваль и воплотил его в жизнь. Во дворе можно было напечатать несколько слов под копирку на старой пишущей машинке, купить самые известные фотографии Довлатова, послушать музыку той эпохи. Но на самом деле фестиваль вышел из дворовых берегов, прежде всего в соседние дворы. Там под гирляндами из цветных флажков обнаруживались столы с буккроссингом и вещкроссингом. Там можно было примерить шапку-ушанку, старенький беретик и пионерский галстук, поиграть в настольные игры, популярные в 60-е годы, послушать джазовый ансамбль, выпилить и раскрасить разделочную доску на уроке труда, чем, кстати, с упоением занимались десятки взрослых и детей. Можно было сделать стенгазету, поучаствовать в создании живописной стены Довлатова, раскрасить разноцветные зонтики, сыграть в шахматы, шашки и даже забить козла в домино. То есть длинная вереница проходных дворов как будто вернулась на 50 лет назад. Нашлись даже страницы старых журналов и газет, любовно наклеенные на стенды. Словом, все было как при бабушке. Ну и дворов фестивалю оказалось мало. По всей улице Рубинштейна, как говорят, одной из самых модных и ресторанных улиц Европы, на стенах домов, в арках, в самых неожиданных местах виднелись небольшие информационные плакаты, сообщавшие, что в такой-то день, в 67-м году, допустим, Бродский написал свою знаменитую речь о пролитом молоке, в такой-то Евтушенко написал свою поэму «Братск». ГЭС. Время от времени из какой-нибудь арки выливалась сосредоточенная толпа человек в 50-70 и устремлялась к другим воротам. Это были экскурсии по довлатовским местам. Любители иных развлечений имели возможность засесть в баре «Ортодокс», где проходили мастер-классы по приготовлению популярных коктейлей времен Довлатова, или отправиться на площадку Social Club на конкурс сочинений по творчеству писателя. Перечислить все невозможно. Мероприятие насчитывалось более полусотни. А начались они 8 сентября в Петербургском университете круглым столом «Довлатов и время надежд» с участием историка Льва Лурье, писательницы Татьяны Толстой, режиссера Сергея Соловьева, критиков Игоря Сухих и Андрея Арьева, спектаклем Александра Филипенко, лекциями о второй оттепели, встречами с писателями. На круглом столе вспомнили о том, что на вступительном сочинении при поступлении в университет Довлатов писал сочинение «Образ лишнего будущего человека в русской литературе. Критику Андрею Арьеву этот факт показался знаковым.
Его всегда и больше всего волновали люди, которые оказывались лишними. Те, кто не хотел жить слишком напряженно, не хотел жить по лжи. Александр Исаевич прекрасную фразу сказал: «Нужно жить не по лжи». На самом деле, вот все эти герои Довлатова, в том числе и сам автор, с некоторыми, конечно, оговорками, это люди, которые живут не по лжи. Просто у них такая психика. Они молоды, им слишком напряженно заниматься какими-то вычислениями, попытками устроить свою судьбу. Нет, они просто вот живут действительно не по лжи. Живут очень плохо с точки зрения номенклатуры. Но живут так, как они хотят. Естественно, жить преуспевая при таких ощущениях психологических было необыкновенно трудно. Но вот вся литература Довлатова направлена на то, чтобы мы поняли, что вот есть вот эти свободные люди, пускай они где-то у пивного ларька стоят или прожигают свою жизнь в ресторанах или в каких-то котельных живут. Но вот именно это те люди, которые отказались, в общем-то, жить по лжи, за что их часто зачисляли в предатели.
На день Д в Петербург приехала писательница Елена Скульская из Таллина, где несколькими днями ранее тоже прошел Довлатовский фестиваль.
В Таллине приезжал Александр Генис, Андрей Арьев, Лев Лурье, «Новая газета». В общем, такая большая группа людей, которая знала его, которая пишет о нем, которая читает его, популяризирует его, и которая любима таллинской публикой. И в финале у нас был гала-концерт, посвященный Довлатову, где исполнялись его любимые джазовые произведения и где его любимые стихи читали спикер парламента, вице-мэр Таллина, представители правящих политических партий, представители оппозиции, читали на русском языке, что, мне кажется, было очень трогательно. И в финале читали длинное стихотворение по предложению из зала Бродского «От окраины к центру», 21 строфа, и 21 человек поднимался на сцену, каждый со своей строфой, цвет таллинской интеллигенции, литературной, культурной, политической. Это нас очень объединило всех.
Петербургские чиновники со сцены Бродского не считали, но к фестивалю, организованному, кстати, на народные деньги, по словам Льва Лурье, отнеслись благосклонно. Почему все-таки отправной точкой для фестиваля выбран 67-й год?
Мне всегда казалось, что это такой главный роковой поворот в жизни Довлатова, потому что он хотел стать советским писателем, все к этому шло. А потом как-то счастье вообще в его жизни бывало, и как оказалось, к благу. И это не случилось. И после этого он долго мучился, 10 лет, потому что ему казалось, что какие-то шансы остались, а их совсем не было. И второе, конечно, так как наша история движется от оттепели к застою, от застоя к оттепели, то, конечно, такой фазовый переход напрашивается. Не хочется думать, что арест Серебренникова является таким сигналом. Но, в принципе, то, что сейчас происходит, ну, конечно, в значительно улучшенном виде, напоминает вторую оттепель, то есть возможности самовыражения есть, их больше, чем в среднем в российском климате, но, с другой стороны, существуют какие-то неприятные тенденции. С моей точки зрения, главное то, что мы привезли замечательных людей, по-моему, составили интересную программу, посвященную 60-м годам, что это фестиваль не только для яйцеголовых, хотя и для яйцеголовых, но и для широких народных масс, что это бесплатно. И что, в отличие от довольно безвкусных и помпезных праздников, которые у нас сплошь и рядом происходят, мы хотели такую вот карнавальную стихию, по-моему, с этим мы справились. В воскресенье каждый может выпить шот Сережа и коктейль «Вторая оттепель», «Фокстерьеры». Мой напарник Настя Принцева по всем дворам улицы Рубинштейна расставила специально доставленные пни, чтобы это была часть заповедником. Вот сейчас Сергей Соловьев показывает фильм своего товарища Шпаликова. Выступил замечательный русский писатель Владимир Войнович. Все интересно. Знаете, в годы моей юности, в годы второй оттепели, были какие-то лекции в университете, которые как бы все посещали. Там Окунь на истфаке, Белый на филфаке. Это было модно. Я зарабатываю деньги чтением лекций. Но так я их зарабатываю, то лекции мои не дешевые. Хочется сделать так, чтобы люди могли просвещаться. Ну и такое брожение веселое на улице Рубинштейна, которое и так веселое.
Это и просветительский проект, и городской.
Да, это просветительский и городской проект. Я вообще считаю, что родина у нас сложная, а город замечательный. Поэтому все проекты праздники и ритуалы, связанные с городом, мы должны как-то поддерживать. И мы начали минуту молчания по поводу блокады, которая началась. И я думаю, что вот Довлатов, как клуб «Зенит», как «Курешка», как Бродский и Гумилев, они являются таким фирменным брендом города Петербурга. И мы должны это оберегать.
Специальный ангел представлен был к Бродскому, к Довлатову, чтобы они не стали советскими писателями.
Ну, может быть, это разные истории. Бродский был человек высоко себя ценящий, высокомерный, взвешивавший каждый свой ход. Он, конечно, совершенно сознательно в 1972 году уехал, потому что понимал, что путь к величию лежит там. Он завоевал своими стихами свою родную русскоязычную аудиторию. Что касается Довлатова, то это была другая история. И мне все время кажется, что за ним действительно следил какой-то ангел. Потому что, вы понимаете, он мог кончить финское отделение филфака, стать гидом интуриста, и у него было бы много безразмерных носков и нейлоновых рубашек. И все было бы хорошо, он был бы хороший гид. Или бы он вступил в члены Союза писателей, и это не обязательно значит, что он как бы не стал большим писателем. Но все равно это было бы не то. И поэтому вот эти 10 лет мучений и потом отъезд с диким нежеланием, это вот такой строгий ангел был. И мы действительно получили Довлатова, потому что ему, в отличие от журналистики, где он лгал совершенно виртуозно, в прозе лгать абсолютно было не обязательно.
В общем, ангел заботился о нас.
Да, ангел заботился в некотором смысле о нас. Я думаю, на самом деле, у меня есть такая страшная мысль, а что бы было, если бы он не умер в августе 90-го года? Мне кажется, что он бы вернулся, чтобы он стал депутатом Государственной Думы от Демократической России, вступил бы в группу «Апрель». Как бы он существовал здесь, когда писательство не кормит? Так что в некотором смысле его жизнь сама по себе является таким завершенным, невероятно изящным произведением. Он такой веселый писатель, но жизнь его была очень тяжелая.
Но искусство, как известно, преображает все. И потому фестиваль «День Д», в отличие от тяжелой жизни писателя, получился легким, веселым и познавательным. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Сергея Юринена из цикла «Русская кинодвадцатка». Она посвящена фильму Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Впервые в эфир эта программа вышла 21 сентября 1997 года.
Боже мой, боже мой, какое несчастье! Какого великого человека мы потеряли! Не стало дорогого Варлама.
«Покаяние». Киностудия «Грузия Фильм» и грузинское телевидение. Год 1984. На экраны Советского Союза впервые выпущен в 86-м, в канун 69-й годовщины Октябрьской революции.
Дорогого Варлама было много достоинств. Он обладал необычайным даром превращать врага в друга и друга во врага. Спи спокойно, неугомонный труженик. Да будет пухом тебе родная земля.
Режиссер Тенгиз Абуладзе. Сценарий Абуладзе, Нана Джанелидзе и Резо Квесилава. Оператор Михаил Агранович. Музыка Нана Джанелидзе. В главных ролях Автонадил Махарадзе, Эдифер Георго Биани, Кетеван Абуладзе, Зейнаб Боцвадзе и другие.
Чего она воет, проклятая? Иди, я посмотрю. Там Варлам.
В заключительной передаче «Русской кинодвадцатки» принимают участие руководители Советского Союза.
По окончании фильма минут 10 молчали. От восторга просто вот дух захватило. Это что-то такое, даже не свежий ветер, а свежий ураган.
Александр Николаевич Яковлев. В 86-м году секретарь ЦК, курирующий средства массовой информации. В 87-м кандидат в члены, а с июня этого года член Политбюро ЦК КПСС. Егор Кузьмич Лигачев. В то время секретарь ЦК по идеологии, член Политбюро, второй человек в кремлевском руководстве.
Я прямо хочу сказать, что дорога к храму – это не та дорога, которая сейчас прокладывается так называемыми демократами-реформаторами.
Передачу открывает инициатор революции сверху, в то время генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Вы знаете, когда мы говорим о покаянии, то значит мы говорим о гласности. А когда мы говорим о гласности, мы говорим о перестройке. Так вот, и тем самым мы говорим о самых, может быть, крупных явлениях, событиях того времени.
Пираноборческая картина, которая считается последней лентой советской эпохи, возникла на родине главного тирана века. Для народного артиста СССР Тенгиза Абуладзе это было завершение трилогии о насилии, начатой фильмами «Мольба» и «Древо желания». Замысел покаяния возник еще в 80-м. По телефону из столицы Грузии соавтор картины, невестка Абуладзе, Нана Джанилидзе.
До Горбачевой перестройки было еще очень далеко. У нас процветала геронтократия, правление старцев во главе с Брежневым. Я помню, однажды он вернулся домой очень оживленным. Один знакомый на улице ему рассказал реальную историю, происшедшую в Западной Грузии. В деревне кто-то выкопал только что захороненного покойника, чекиста, за прошлые грехи. Вот этот сюжет и явился завязкой фильма «Покаяние». Абуладзе все-таки решил в первую очередь посоветоваться с Шеварднадзе. И он рассказал ему вот эту коротенькую историю. В этой истории была эпоха, жертва, мщение, репрессии. И вот Шеварднадзе дал ему дорогу, зеленую дорогу. Я до сих пор не могу отгадать, как же он почувствовал, как он предвидел вот те будущие перемены, которые потом произошли в нашей стране.
Труп надо арестовать. Так. Как арестовать? Это необходимо для следствия. Не волнуйтесь, через час вы получите уважаемого Варлама в целости и сохранности.
Из Тбилиси в столицу России. Эксклюзив для русской кинодвадцатки. 17 сентября 97-го. В резиденции фонда своего имени корреспондента «Радио Свобода» Илью Дадашидзе принимает Михаил Сергеевич Горбачев.
Этот фильм создавался под патронажем Эдуарда Шеварднадзе. Потому что, видимо, созрев для такого шага и пойдя на такой шаг, Тенгиз все-таки нуждался в этом покровительстве. И Эдуард это сделал.
Студия «Свободы» в Санкт-Петербурге. Постоянный сотрудник нашей кинодвадцатки, режиссер и киновед Олег Ковалов.
Во всем мире 1984 год был объявлен годом Оруэлла. Годом человека, который написал самую острую, самую злую, самую проницательную книгу о тоталитаризме 20 века. Всех поразило такое совпадение. Советский режиссер, а Грузия тогда была Советской Республикой, снимает картину о том, о чем написал Оруэлл, и в тот год, который является символическим для всего мира. Этого фильма не должно было быть. К середине 80-х годов, неожиданно, об этом мало кто знает, сложился некий кинематографический самиздат. Тем не менее, «Покаяние» – случай совершенно уникальный и особый, ибо этот фильм в подполье было не снять никак. Это было масштабное, добротное, профессиональное двухсерийное произведение, снятое как бы на государственной студии, но фильм «Фантом», ибо он снимался так, что даже те слухи, которые просачивались, скажем, во ВГИК, где я учился в начале 80-х годов, они казались фантастическими. Невозможно было поверить, что снимается картина о преступлениях сталинизма в Грузии. Картина, где все названо открытыми именами и где обличается не только режим сталинский, но и брежневское безвременье. Да еще обличается с пафосом социального плаката. Это было немыслимо. Когда актриса Ия Нинидзе рассказывала нам о том, что она играет в фильме, мы отказывались верить своим ушам. Такой фильм не должен быть снят на советской студии.
Постой, что ты делаешь? Отпусти меня! Отпусти! Господи, да ведь это женщина!
Студия «Свобода» в Москве. Автор первой публикации о покаянии, киновед Кора Церетели.
Мы узнали, что снимается фильм, и что этот фильм такой, что ого-го. Ну, вначале все это приняли, так сказать, за какую-то очередную тбилисскую сплетню. К концу 84-го года вдруг появились кассеты с фильмом Тенгиза Абуладзе. И люди тайком собирались, смотрели этот фильм, замирая от страха и ужаса, и говорили, что такого не может быть. Через две недели были вызваны и задержаны молодые сотрудники и директор института управления. Шеварднадзе при ЦК партии создал такой институт управления. Были такие очень передовые, современные ребята. И пошел слух, опять-таки, о том, что их забрали за то, что они отпечатали эти кассеты, и кассеты вообще исчезли. И когда спрашивали Тенгиза, куда девался фильм, так шепотом тихо, он говорил, что я не знаю сам, потому что все забрали, негативы, позитивы, все исходные материалы. Фильм пропал, он исчез.
Радио «Свобода» в русской кинодвадцатке «Покаяние». Александр Яковлев.
Это была борьба не только за покаяние, может быть, даже не столько, сколько за то, чтобы все запрещенные фильмы вышли на экраны. А если дальше эту логику уже продолжать, это была борьба. В случае победы это бы открывало серьезный шлюз свободе искусства. Что было для меня, например, главным? Я узнал об этом фильме от председателя Госкомитета еще, тогда был Ермаш. А потом мне позвонил Шеварнадзе и сказал, что ему как грузину неудобно заниматься. И он попросил принять Абуладзе, Тенгиза Абуладзе. Я помню, он пришел ко мне, я был в это время членом Политбюро. Он мне дал видеокассету, и вечером мы с семьей посмотрели. Мы, по-моему, по окончании фильма минут 10 молчали просто. То есть это было просто потрясающе. Я почувствовал, что в той работе, которую предстояло провести с точки зрения борьбы за свободу творчества, этот фильм может сыграть по-настоящему огромную роль. Ибо это не отраслевой фильм, это был фильм общий, захватывающий проблему свободы человека, проблему страха, проблему предательства, проблему власти. Там что ни сцена, то лгут. А фильм правдивый. И вот эта проблема меня прежде всего привлекла в этом фильме. И я дал себе слово, что это будет этот фильм на экране.
Это была программа Сергея Еринена из цикла «Русская кинодвадцатка» о фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Первый эфир 21 сентября 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 сентября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.